Передача «Христианские чтения». Слушайте продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача 22. Утром, шагая по бездорожью, Лёва с Пашей пришли на место работы братьев. В глухой тайге рубили деревья, корчевали пни, готовили ледяную дорогу, чтобы по ней возить зимой древесину. Сырая земля, камни, ветвистые пни. «Вот тут-то мы и работаем», — весело сказал старик, приветствуя Лёву. «А ну-ка, дайте я с вами поработаю», — сказал Лёва и взял кирку. Он хотел долбить грунт и отбрасывать лопатой, но вскоре запыхался и вспотел. «Ого, работенка!» — сказал он, вытирая пот со лба. «Втянуться надо!» — заметил высокий юноша. «Вот так!» — он взял совковую лопату и богатырскими движениями стал выкидывать землю. «Норму перевыполняем! Начальство довольно, примирует!» Вечером они прощались. Лёва подарил Паше на память почтовую открытку, на которой он нарисовал терновый венок, центр которого занимал крест, стоящий на холме. На кресте была распята буква «Я». На полях, по бокам возле креста, было написано «Ради Христа и Евангелия». С левой стороны и с правой «Кто мне служит, мне да последует». Каждый выражал свои пожелания. Среди всех этих пожеланий на всю жизнь врезалось в сердце пожелание Паши, которое она прочла из своей Библии. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». 27 лет прошло с тех пор, как было высказано это пожелание. Много воды утекло, многое изменилось в жизни людей, а этот чудный текст все так же сияет для Лёвы и для всех тех, кто любит Господа. И вот теперь, когда пишутся эти строки, на столе лежит старая Библия. Это та самая Библия, из которой Паша взяла тот дивный текст. Сверху, на коричневом переплете, который от времени стал черным, оттеснено «Библия» и рядом фамилия Паши. Эта книга имеет свою историю. Она принадлежала брату Паши, который пошел на страдания ради Господа. Он подарил ее своей сестре. Когда открываешь книгу, видишь надпись «Дорогой сестренке Паше» в память пребывания заключенными Тальцы. Пусть это слово Бога будет светочем твоим. Счастливый путь тебе, дорогая, сострадальцем будь всегда моим. Твой меньший братишка Гоша. Тальцы, 20.10.30 года. Долгие годы, жертвенные годы любви, эта книга сопровождала Пашу. И теперь не только книга, которую жила Паша, но живое воплощение любви и лучшего находится здесь и радует многих. Высокий юноша пользовался таким доверием начальства, что ему разрешили проводить приехавшего брата. Он взял лодку и перевез его на другую сторону Ангары. Прощаясь, они обнялись. «До свидания, брат», — сказал Лёва. «Далек твой путь, далек и мой. Встреча, видимо, будет у Господа. Раньше едва ли встретимся». «На все воля Божия», — ответил, прощаясь, узник, и поплыл туда, где его ждали дни разлуки и терпения. Иркутск проснулся. Восходящее солнце освещало сибирский многолюдный город. На улицах большое движение. Среди пешеходов торопливо пробирались Лёва с сестрой, неся узелки с провизией. Народу много, но каждый спешит, трудится и двигается, чтобы устроить свою жизнь. Он же направился к тому месту, от которого все старались быть подальше. Пожилая сестра, которая шла вместе с ним, вздохнула и сказала: «Ох, тюрьма у нас в Иркутске огромная. Недаром народ про нее и песню сложил. Тюрьма иркутская большая, народу в ней не перечесть, ограда каменная высока, через нее не перелезть». И вот они у стен этой знаменитой тюрьмы. Огромные железные ворота, вот и двери с железными решетками в каменных стенах. Дежурные пускали людей для свиданий и передач. Свидания с узниками всегда краткие. Из-за двойных мелких решеток напоминали Леве зверинец. Об этом уже многие писали и раньше. Заключенный находился за одной сетчатой решеткой, пришедшая на свидание за другой. В проходе между решетками стояли часовые. Все, стоя напротив своих близких, кричали им. Те старались перекричать своих соседей, чтобы их услышали родственники. Шум стоял невообразимый. За решетками Лева толком не рассмотрел брата, пришедшего на свидание с ним, да и мало что понял из его слов. Одно было ясно, что брат не унывает и чувствует себя куда бодрее, нежели его соседи. В тюрьме находилось несколько братьев, и каждому передавали по маленькой передаче. В ожидании ответа Лева сидел с сестрой на лавочке в этом угрюмом помещении для свиданий, ощущая своеобразный тяжелый запах тюрьмы. «Как все-таки им тяжело здесь», — подумал он. А сестра рассказывала ему, сколько в этом месяце ей пришлось посетить вновь поступивших сюда братьев-заключенных, и никто из них не жаловался на свою судьбу. «Были такие даже, — говорила она, — кто, видно, был доволен своей судьбой, тем, что удостоился пострадать за Христа». Леве вспомнилось стихотворение, которое пела волжская христианская молодежь в конце 20-х годов, когда начались гонения. «Не смущайся железной решетки, ни тяжелых засовов дверей, христиане считали находкой пострадать за Христа от людей». Вынесли их же записочки. В них заключенные писали карандашом. Передачу получили сполна, принесите простого хлеба. Больше писать не разрешалось. С чувством глубокой скорби о братьях, лишенных свободы, вышли они из ворот тюрьмы. Сестра проводила его к жене бывшего пресвитера, которая, как было слышно, собиралась ехать к мужу в Александровский Централ. «Так вы тоже собираетесь туда?» — приветливо спросила молодая женщина, качая грудного ребенка. «Садитесь, брат». «Да, я завтра собираюсь ехать», — сказал Лева, опускаясь на стул. «О, как это хорошо! А я-то молила Бога. Господи, пошли попутчика, ведь там столько приходится идти пешком тайгой. Я и думала, как понесу малыша и корзинку. Вот мне Господь и послал вас». «А мне вас Господь послал», — радостно сказал Лева. «Я все путешествую один, только с Господом, и очень рад, что пойдем вместе». Она положила ребенка в кроватку и приоткрыла простынку. «Посмотрите, брат, какой он хороший, а папа его еще не видел». Лёва с интересом посмотрел на малютку, который, приоткрыв глаза, видимо, собирался плакать. И действительно, лицо его вдруг горестно сморщилось, он громко расплакался. «Да ему кушать пора уже, сейчас я его покормлю». С какой любовью смотрела она на своего первенца. Лёва с восхищением наблюдал за матерью, которая должна была теперь заменить малютке и отца. Они договорились встретиться на вокзале на следующее утро. На следующий день они сидели в поезде, идущем из Иркутска на запад. Вскоре сошли на станции и направились в местечко Усолье. «Что вы хотите нести, брат, корзинку или ребенка?» «Да что потяжелее», — ответил Лева. «Они, пожалуй, одинакового веса», — сказала женщина, приподнимая брови, как бы сравнивая тяжести. «Тогда давайте ребенка», — сказал Лева. «А вы умеете? Приходилось?» «Не умею, не приходилось. А вы научите». Мать бережно подала ему ребенка, показывая, как удобнее держать. Без привычки нести ребенка Леве стоило большого напряжения. Он все думал, Может быть, он не так удобно держит его и боялся как бы не споткнуться, не упасть. В то же время это доставляло ему необыкновенное удовольствие. «Несу сына заключенного, которого еще отец не видел», — думал он. «Помогать матери, как это хорошо!» Усолье, живописно расположенное на берегу реки, славилось соляными шахтами. Среди рабочих были и верующие, у которых они остановились переночевать, с тем, чтобы на следующее утро, перебравшись через реку, углубиться в тайгу. Леву особенно радовало, что верующие с большой любовью и заботой приняли жену заключенного брата. Каждая сестра хотела понянчить ребенка, все любовались им. Вечером ребенок спокойно уснул. Перед сном много горячих молитв вознеслось за заключенных, за их семьи. Любовь, любовь во всем, видел Лева. И засыпая, он особенно чувствовал боль за тех людей, которые не понимают этой любви, клеймят верующих и всячески стараются расправиться с ними. Когда Лева утром умывался, мелькали мысли. Им непонятна любовь, они не хотят знать Христа, они распинают его. Но можно ли сердиться на них за это? Отче, прости им, ибо не знают, что делают, ссылая лучших братьев, лишая жен, мужей, детей, отцов. День выдался чудесный, какие нередко бывают осенью, прежде чем погода окончательно испортится и начнутся дожди. Солнце приятно грело, воздух был как-то особенно легок, свободно дышалось, ветерок не качал даже вершин высоких елей. Переправиться через реку на пароме и идти тайгой было одно удовольствие. Тем более, что он дорогой мог беседовать с сестрой. Они двигались, не торопясь, часто отдыхали. Мать пеленала и кормила сына. Холмы, покрытые лесом, были кругом. Дорога велась между ними, уходя все дальше и дальше. Часто Лева, привыкший ходить быстро, удалялся от сестры и потом, покачивая младенца, дожидался ее. Лева был плохой певец, сестра же прекрасно пела, поэтому дорогой он несколько раз просил ее петь, сам же только слушал. Уже темнело, и тайга погружалась во мрак. Лишь вырисовывались на фоне неба зубчатые вершины гор, когда, наконец, дорога стала спускаться куда-то вниз, и перед ними в тайге открылась маленькая Александровка. Как говорили, эту деревушку основали в прошлом оставшиеся на поселение каторжане, возможно, декабристы. И в этой небольшой далекой деревне уже тлела искра доброго света и огня. Обратилась ко Христу одна женщина, которую стали искать Лева сестрой. Вы слушаете чтение книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Они нашли сестру, которую искали. Та, узнав, что прибывшая с малюткой есть жена брата К, особенно обрадовалась. «А ведь он бесконвойный, часто у меня бывает, такой бодрый, все про вас рассказывает. Жди, — говорит, — жену с ребенком». Хозяйка угостила прибывших парным молоком и свежим душистым хлебом своего изготовления. И Лева и сестра с аппетитом поели с дороги. «Чудно Господь делает», — заметил Лева. «Вот сколько я не путешествую, везде есть родные, так что у чужих останавливаться почти не приходится». «Да, брат, — сказала хозяйка, — это мое служение. Вот бывало, когда братьев не сажали, я так тосковала, думала, ну зачем я живу в такой глуши? Нет от меня пользы. А вот теперь и братья заключенные ко мне ходят, и приезжающие на свидание у меня останавливаются, и поем, и беседуем, и молимся, благодать одна». Оказалось, и я нужна Господу. Рано утром сестра пошла и сообщила через дежурную охрану, что приехала жена к брату К. Он тотчас же прибежал и бросился обнимать жену и подбрасывать маленького сына. Увидев же Леву, он еще более развеселился, обнял его и поцеловал. «Вот это чудесно! И как вы вовремя прибыли!» И, наклонившись к уху Левы, он шепнул: «Этой ночью у нас будет здесь вечеря Господня». «А ведь работа у меня здесь интересная», — сказал он громко. «Ведь я специалист по пожарной охране и теперь фактически руковожу в централе всем этим делом. Пожарка-то у нас как раз напротив централа. Я целый день хожу по воле». Рассказывая, он почти не оставался на одном месте, постоянно жестикулировал. Это был весьма энергичный, подвижный человек южного темперамента. Сестра усадила всех за стол, и хотя брат пожарник и уверял, что он уже позавтракал, она накормила и его. «А мне все-таки нужно на работу», — сказал он. «А ты, брат», — обратился он к Леве, — «пойдем со мной, посмотришь, как мы работаем. К тому же у тебя такой вид, что ты похож на заключенного, так что внимания не обратят». Он показал ему пожарный сарай, машины. Все пожарники были на своих местах, во всем чувствовался порядок и дисциплина. «У меня, брат, дело идет слаженно», — рассказывал он Леве. «И вот мой принцип», — он указал на плакатик, написанный от руки, висевший над столом. «Один за всех и все за одного». Безусловно, его здесь любили и уважали. Он рассказывал Леве, как по тревоге они вскакивают и готовы ехать немедленно. Брюки заправлены в сапоги, так что пожарник сразу попадает одновременно и в брюки, и в сапоги, и готов. Обойдя все, что положено, он сел с Левой на ближайшем холме, и пошла искренняя беседа. Лева рассказал о своем призвании, посещениях, стремлениях быть там, где трудно дышится, где горе слышится. Брат, оказалось, любил Некрасова. Он писал стихи и, подражая Некрасову, написал одноименную поэму «Кому на Руси жить хорошо», но только с духовным уклоном. Благодаря своей работе он был в курсе жизни заключенных всего Александровского централа и знал, где находятся какие братья и сестры, всячески старался облегчить их участь. Александровский централ не вмещал всех заключенных, поэтому вблизи были построены для них особые бараки, обнесенные колючей проволокой. Поговорив с братом, Лева направился в самый централ. Это было огромное здание, обнесенное высокой каменной побеленной стеной. На огромных воротах на красном фоне была издалека видна надпись «Александровский распределитель». Лёва стал хлопотать о свидании. Проверили документы, дали разрешение. Потом провели через огромные железные ворота и еще через такие же и решетчатую дверь высокого здания. Он оказался в совершенно пустой комнате с мрачными решетками на окнах. На свидание он пришел не один. Было еще несколько женщин, на лицах которых он читал глубокую скорбь и тревогу за своих близких. Открылись темные железные ворота в противоположной стене, и надзиратели вывели заключенных на свидание. Лева не знал, кому идти. «Что же ты не идешь?» — спросил надзиратель. «Или не узнаешь, что он так изменился?» «Да, действительно изменился», — сказал Лева, обнимая седовласого, обросшего старичка. Это был брат с Украины, которого он в первый раз видел, но которого полюбил так, как будто они всю жизнь прожили вместе. Они обменялись несколькими словами и убедились, что они навеки родные. Их сердца горели любовью Божией. Старичок сидел в камере, мало дышал свежим воздухом, лицо его было бледно, несколько отечно. Когда Лева поприветствовал его и рассказал, как стойко, с большой надеждой на лучшее, братья переносят страдания, глаза старичка наполнились слезами. «Ох, брат», — сказал он, — «тот же Господь и со мною, точно так же, как вы рассказываете о других. Он утешает и укрепляет меня. Ведь если я умру и не вернусь к родным, это не беда, ведь я пойду к Господу, там встречусь с родными, там лучше». Когда кончилось свидание, старичок особенно благодарил Леву за посещение. Не меня, брат, благодарите. Я ничто. Я только послушался Господа. Его благодарите. В те дни, когда Лёва посещал заключенных, он нес им радость. Но какую, он сам тогда не сознавал. Лишь спустя несколько лет, когда он сам многое испытал, он понял, что значит для заключенного встретить близкого по духу человека. В тот день Лёве удалось познакомиться и побеседовать еще с несколькими бесконвойными братьями. Для них встреча с Лёвой была большой радостью. Наступила ночь, темная, беззвездная осенняя ночь. И тайга, и Александровский централ, и все вокруг погрузилось во мрак. И один за другим к избушке, где жила сестра в Александровке, потянулись братья. Они шли на вечерю Господню, вспоминать страдания Христа. Некоторых из них отпустили свободно, так как начальство, зная, что они баптисты, вполне доверяло им. Другие с риском вышли из-за проволоки, чтобы только приобщиться к телу Христа, к его пролитой за грешников крови. Эту вечерю Господню Лёва никогда не забудет, как первую вечерю среди заключенных. Он был один свободный брат среди них. Тускло горела керосиновая лампа. На простых табуретках сидели они, страдальцы за Христа. Строго, с глубокой сердечностью и мыслью звучало негромкое пение. «Взойдем на Голгофу, мой брат. Там, посланный Богом, Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним». Два дня пытался Лёва получить свидание с теми заключенными, которые находились за проволокой, но безуспешно. Он молил Господа научить его, как правильно поступить, и вот однажды, когда заключенные тянули телефонную линию в лагерь и ставили столбы, он присоединился к ним. Когда они, вскочив на телеги, поехали на обед в лагерь, поехал с ними и Лёва. Благополучно проникнув в зону, он свободно ходил по баракам, знакомясь с братьями и сестрами, приветствуя их верой, надеждой, любовью. Он смотрел, как они живут, трудятся, полные огня и веры. Особенно понравился ему брат-кузнец. Энергичный, сильный, он работал на хоздворе, ковал в кузнице железные детали. Его веселость, бодрость особенно понравились Лёве. Глубокое, неизгладимое впечатление произвела на него встреча со слепым братом, скрипачом. Ему предлагали здесь играть в агитбригаде плясовые вещи, но он категорически отказался, считая, что этим он не славит Господа. Тогда его заставили работать, пилить дрова, и он пилил их с одним зрячим заключенным двуручной пилой. Там, сидя на бревнах, делился он с Левой. «Дивное Господь делает. Мы не видим, не замечаем, а к небу несется гармония служения Богу. Это как в хоре. Звучат одни голоса, потом они умолкают. Поют другие, более слабые, нежные. Потом опять все вместе. Так и тут, в деле служения. Мы служили Господу, много делали передовые братья, но вот Господь, регент душ человеческих, заставил замолчать. Нас арестовали. Теперь поют слабые, нежные, но их служение также драгоценно перед Богом, и дивная музыка льется к небесам». «Да, велики планы Божьи», — сказал Лёва. На прощание слепой сказал: «Не печальтесь обо мне, брат, и без зрения с Господом хорошо везде, и тут хорошо, благодарю Бога». Так же благополучно, как въехал, выехал Лёва на подводах вместе с отдохнувшими и пообедавшими заключенными. К вечеру до него дошли слухи, что за ним начинают следить. На другое утро, с большой любовью простившись с братом, его спутницей и сестрой-хозяйкой, жительницей Александровки, Лёва двинулся пешком в обратный путь. Погода все еще была по-осеннему прекрасная, но уже местами по небу ходили невеселые тучи, обещая дождь. Лёва шел легкими быстрыми шагами по таежной дороге и снова восхищался разноцветным убранством леса. Здесь было больше хвойных пород, и основные массивы тайги стояли вечно зеленые, свежие. Благополучно переправившись через речку и побывав в Усолье, он передал там братьям и сестрам привет от заключенных и двинулся по направлению к железной дороге. На станции было много народу, все больше крестьяне. Они перемещались в разных направлениях. Билет удалось получить без затруднений. Лежа на полке и посматривая на мелькавшие мимо леса, поселки и деревни, Лёва прислушивался к разговорам пассажиров. О чем только не говорили люди. Об одежде, о пище, о своих семейных обстоятельствах, о переменах в жизни. И никто из них не говорил о Боге. Было ясно, что никто из них не знает евангельских истин, что они, бедные язычники, живущие во тьме и уходящие во мрак. Поезд двигался все дальше и дальше, приближаясь к Красноярску. Лёва мысленно переснесся в этот город. В его воображении рисовалась встреча с отцом, их сердечные беседы, воспоминания о Волге, о близких, хотя бы короткий отдых. Но он ошибся. Когда в знакомом железнодорожном поселке приблизился к дому, где жил его отец, дверь открыла та же гостеприимная сестра. Она радушно приняла его, но с печалью в голосе сказала: «Папы твоего уже у нас нет, его отправили дальше, вниз, по Енисею». Сестра угостила его чаем, и пока Лёва пил, рассказала, как бодро и радостно его отец собирался в путь, говоря, что он нужен там. Thank you.